в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Здравствуйте. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы побываем на выставке «Ограда. Керамические иконы» Сергея Шихачевского в Музее архитектурной и художественной керамики «Керамарх» в Петропавловской крепости. Среди удивительно теплых, близких человеку изображений святых, праведников, помогающих в тяжелые минуты, таких, например, как алтарь мореплавателям или святой Никола со снегирем, на выставке представлена работа, удивительная работа, но о ней даже говорить тяжело. Это копия монумента в хорватском Ясиноваце, посвященного событиям и деяниям, которых не должно быть никогда. Как создаются такие работы? Как художники пытаются донести до нас тревожащие их мысли и чувства? Мы поговорим об этом с Сергеем Шихачевским чуть позже. А сейчас предлагаю послушать интервью с искусствоведом Андреем Дьяченко. Мы пролистали с ним страницы мировой истории живописи и выбрали работы, которые родились из глубокого потрясения художника происходящими вокруг него и в мире событиями.
Художников всегда интересовали такие эпизоды в жизни человечества, когда кажется, что все летит в тартарары, когда кажется, что гибнет весь мир. Это изображение и природных катаклизмов, это и изображение апокалипсиса, которое красной нитью проходит через историю европейского искусства. И в этом списке имен яркой звездой сияет, конечно, имя Иеронима Босха. Даты жизни 1450-1516. Вот так давно художник предупреждал нас о том, что возможен страшный суд. Состоялся ли страшный суд в мире, где нацистские преступники долгое время ходили по земле и доживали до преклонного возраста и правнуков воспитывали? Нет, конечно, не состоялся. Но образ всеобщего всемирного судилища, образ Творца, перед которым предстанет грешник и должен будет отчитаться за свои грехи, и перед ним пройдут, как в киноленте, его грехи. Вот этот образ и это судилище привлекало очень художников. У Босха это особенно страшно, потому что он прибегал к таким интересным приемам, как биоморфизм. Он сочетал людей и животных в причудливых очень комбинациях, которые зрители ставили в тупик. Передо мной зверь или человек? Передо мной человек, но у него могут быть звериные когти, хвосты, а иногда и какие-то предметы быта вырастали прямо из человеческой плоти. Но мы говорим о моральной стороне, о катастрофе. Босх мучился грехами всего человечества и предсказывал человечеству возможность страшной казни. Именно в таком же ключе работал и Гойя, который, как известно, принадлежит к искусству романтизма. Работал он значительно позже Босха. Но то же самое ощущение того, что срастутся организм человека и животного, что звериное может очень ярко проявиться, что возможны страшные виды кары. И одной из таких кар Гойя считал уродство, физическое уродство людей.
А что вызвало к жизни его капричес? Вот вспоминаешь фильм, блистательный фильм с Донатасом Буньонисом,
да.
«Гойя» или «Тяжкий путь познания», эти страшные афорты, что вызвало к жизни их?
Вы знаете, в искусстве романтизма все так хитро устроено, что жизнь художника может быть внешне благополучной. Я не хочу сказать, что жизнь Гойи была очень благополучной, потому что Святейшая Инквизиция была внимательна к его листам, тщательно их анализировала, как там что изображено. Причем инквизиторы проявляли определенную искусствоведческую грамотность. То есть работы Гойи анализировали не грубые цензоры, мужланы, а почти что искусствоведы. Но, тем не менее, при внешнем благополучии романтизм тяготел к исключительности ситуации. Поэтому их интересовали наводнения, извержения вулканов, какие-то страшные птицы. Они выдумывали страшных животных, а они вторглись в мир снов, как художник Фюсли. Внешне это очень часто были благополучные люди. Фюсли был благополучным художником, просто его интересовал кошмар ночной. Вот так и Гойю интересовали кошмары и ужасы, которые он не обязательно наблюдал в жизни. Но, конечно, деятельность Святейшей Инквизиции его наводила на мысль о том, что человек в душе уродлив. У человека есть садистский комплекс, и он может реализовывать его на порядочных людях, на творческих людях, на талантливых людях. Вот отсюда его страшные образы. Капричес.
Если говорить о XIX веке, сразу вспоминаешь нашего Брюлова «Последний день Помпеи». С одной стороны, началась мода на все античное, да, после того, как открыли Помпеи Геркуланум. А с другой стороны, по-моему, только вот наш Карл Брюлов увидел внутренним взором вот этот ужас, который происходил с людьми. Или были еще картины на эту же тему?
Других картин такого масштаба трудно их назвать. Давайте вспомним год создания картины. 1833 год. Брюлов был современником Пушкина. Он тоже родился в 1799 году. Значит, ему было в год создания картины, в 1833 году, 34 года, так же, как и Александру Сергеевичу Пушкину. И образ Помпеи, как модного очень археологического места, да, археологической достопримечательности, волновал многих художников, и еще в большей степени он волновал мастеров декоративно-прикладного искусства, потому что богатые горожанки пожелали иметь сервизы в помпеянском стиле. И расцвела керамика, фарфор, который был расписан в стиле помпейских вилл, и соответствующая орнаментика украсила посуду. Помпейских сервизов было в Европе очень много. И так 1833 год. Карл Павлович Брюлов, работая в Риме, завершает работу над картиной. Она была настоящей сенсацией. Дело в том, что в классицизме обычно выделялся один герой, один главный герой, который побеждал многоглавую гидру, соперника, военного противника на поле боя. И вдруг появляется картина, где мы видим большую группу людей, где мы видим несколько уличных сцен. Тоже, может быть, приземленное понятие «уличная сцена», когда сверху падают камни раскаленные. И тем не менее перед нами картина в жанре уличной сцены. Просто она насыщена таким пафосом, что мы, конечно, скорее применим к этому полотну понятие картина-катастрофа. Но перед нами полотно классицизма. И задачей художника было, передавая весь ужас того, что происходит, создавать такие группы, которым хочется сочувствовать, а главное, от которых передается эмоциональный накал. Их страх передается зрителям.
Но картина вызвала необычайный фурор вообще.
Главным образом сначала в Риме, да, люди ходили посмотреть толпами, они были поражены. Потом картина переехала в нашу страну и тоже вызвала очень и очень бурную реакцию. Знаменитые слова Александра Сергеевича Пушкина: «И стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем». Ну, это немножко неуважительно по отношению к тем, кто был до Брюлова, но в плане классицистической многофигурной композиции, да, это, безусловно, очень высокое достижение.
Но движемся дальше. Какое полотно следует отметить, вот если мы идем по хронологии событий?
Давайте мы остановимся на 1871 году и вспомним работу Верещагина «Апофеоз войны». Верещагин – борец за мир, конечно. Что бы он ни писал о войне, а он очень интересовался и военными действиями, и обмундированием, и типологией, типажом солдат и офицеров. Много знал о вооружении русской армии. То есть это настоящий военный художник. История борьбы между мусульманами и китайцами, в результате которых было вырезано множество китайцев, создало рассказы о том, что груды черепов, груды мертвых тел производили ужасное впечатление на присутствующих. И вот фантазия Верещагина породила кучу черепов. В действительности он не видел такую гору, состоящую из человеческих останков. Трупов он видел очень много. Кровь, грязь, разрубленные человеческие тела – все это он видел. Но гора из человеческих черепов – это плод фантазии художника. Добавим к этому воронье, да, «Черный ворон» — это сквозной образ для XIX века, начиная с Эдгара По, «Черный ворон, предвестник смерти», и «Стая ворон над хлебным полем» у Ван Гога, пусть это позже будет написано, но тем не менее в XIX веке он символ трагизма, символ смерти.
То есть эта картина называется «Апофеоз войны».
«Апофеоз войны».
То есть «Победа войны».
Получается, да, что война торжествует, раз возможны такие жертвы, Бог-то не вмешался, а где же Бог? Почему рука Бога не остановила страшную резню? Значит, война торжествует, да, это ее апофеоз, соответствующая символика. Очень интересно, что когда Владимир Васильевич Стасов, а он был поклонником этой картины, описывал это полотно, он употребил слово «виртуальные краски». Вот слово «виртуальные» было редкостью в XIX веке, я думаю, вы согласитесь, мы его считаем современным. И вдруг мы при анализе этой картины встречаем понятие «виртуальные краски». Стасов сказал, что вот виртуальные краски Верещагина производят очень сильное впечатление. Он хотел сказать, что цвет выразительный, что голубое небо – это такое небо, в котором Верещагин добился предельного семантического звучания голубого цвета, благодаря смешению с другими красками. И песок желтый, как символ пустыни, да, заброшенности. Кто сюда придет за этими черепами? Да кто их вывезет? Кто будет хоронить их?
То есть это краски не настоящего пейзажа, а виртуального. Это пейзажа, где победила война, и вот это даже не планета Земля.
Может быть и так, да, совершенно верно. Тут над словом «виртуальное» надо думать, потому что мне было очень необычно увидеть это у Стасова в 70-е или 80-е годы XIX века.
Но 20 век с его Первой мировой и дальше, наверное, весь немецкий экспрессионизм оттуда и появился.
Давайте мы вспомним и экспрессионизм, а до этого еще немецкий символизм. В прошлом году мы не отметили 120 лет со дня смерти Арнольда Бёклина, крупнейшего швейцарского символиста, который подарил нам картину «Остров мертвых», и в ней-то как раз нет ничего катастрофического. Логично, что паромщик перевозит умершего человека через воды реки Стикс. Это не катастрофа, это естественное завершение человеческой жизни. Но «Остров мертвых» произвел такое сильное впечатление на любителей искусства, что в нем увидели, если не пророчество Первой мировой войны. Вот в последнее время искусствоведы подчеркивают, что не надо во всем символизме видеть предвидение Первой мировой войны. Жизнь была спокойной, работали театры, работали рестораны, люди веселились, влюблялись, играли свадьбы. А так вот почитаешь некоторые работы и подумаешь, что полистав альбом с открытками Врубеля или альбом с репродукциями Бёклина, среднестатистический любитель искусства сразу начинал видеть во сне Первую мировую войну, как в рассказе Александра Грина «Отравленный остров». Нет, и тем не менее, вот какое-то предчувствие, беспокойство давала картина «Остров мертвых». Но не это самая главная катастрофическая картина Бёклина, а картина «Чума», в которой было блестящее предвидение испанского гриппа, но вот так нельзя, наверное, такие прямые параллели проводить, предвидение мировых эпидемий XX века. Еще не хватало бы сказать, что Бёклин предвидел ковид, да, или еще что-то. Так вульгарно нельзя трактовать историю искусств. Но он намекнул человечеству, что возможны какие-то страшные заболевания, какие-то эпидемиологические катаклизмы, которые тоже человечеству очень сильно навредят. И картина «Чума», которую, наверное, никто бы не решился повесить на стену, как «Остров мертвых», а «Остров мертвых» был декорацией, очень эффектной, красивой, его любили и аристократы, и купцы почему-то очень любили эту картину. А вот уж «Чума», где символ смерти летит на огромной слоновьей голове с хоботом по улице города, вот такой ужас, конечно, никто бы у себя в доме повесить не решился. Но мы про эту работу знаем.
Но «Чума» породила и в литературе немало произведений. С одной стороны, у нас «Декамерон», где компания молодых людей скрывается в саду от чумы. С другой стороны, Пушкин, да, «Пир во время чумы».
Безусловно, да, конечно. В советское время фильм «Сказка странствий» совершенно не детский фильм. Он был сенсацией, я хорошо помню, как все были удивлены тем, что нам показал Александра Мета. Ну и, конечно, фильм «Агония» Климова, где под хронику стилизованы сцены, где вот идут чумные процессии по улицам Петрограда, да, и гробы везут, и все думали, что это хроника. Настолько это было тонко стилизовано и вкраплено в настоящие хроникальные кадры.
Ну, мы возвращаемся в наш художественный музей, и следующая картина – это Пикассо «Герника».
Да. И вот 37-й год, да, это значит, что в этом году 85 лет этой картине. Размеры 7,5 метров на 4 с лишним. Холст масла. Картина очень большая, масштабная. И она посвящена бомбардировке фашистами испанского города Герники, который был стерт с лица земли. Пикассо не бывал в Гернике сам. Он следил по репортажам, по средствам массовой информации, по газетам, по радио. Слышал очень много о том, что город долго еще горел после разрушения. Художник был настолько впечатлен, что изобразил эту бомбардировку в виде сюрреалистической композиции. Там очень много символов, аллегорий, и наиболее интенсивные дискуссии вызывает голова быка. Что значит голова быка? Бык равнодушно смотрит на это. То есть это символ равнодушия человечества к трагедии, которая произошла в Испании. Или вот поскольку Пикассо увлекался темой тавромахии, да, убийства страшного минотавра, может быть, это напоминание о том, что новые минотавры могут возникнуть, новые чудовища могут появиться. Но вот обломки, остатки, обрубки человеческих тел, все это производит очень сильное впечатление, особенно вот тело мертвого солдата, у которого на руке проступили стигматы. Ну вот и очень многие детали еще вызывали возможность трактовать их многозначно. Например, человек, зажатый между двумя видами пламени, одно из которых сверху на него обрушивается, а другое снизу. То есть вот человек, зажатый в тисках разных мировоззрений, разных исторических событий. То есть человек беспомощен на этой картине. И это роднит Пикассо с Достоевским, мир униженных и оскорбленных, мир уничтожаемых людей, которым не придается значения, которых можно заживо сжигать и мучить. В нашу страну понимание Герники пришло довольно поздно, потому что Пикассо приходил к нам через образ «Голубя мира», через его знаменитые плакаты, посвященные борьбе за мир, через ранние работы, которые у нас есть в Эрмитаже и в ГМИ в Москве. Так что у нас очень разнообразный Пикассо. Но Герника – это, конечно, вечная ценность. И вот знаменитая история о том, что немецкие офицеры пришли в мастерскую к художнику и увидели у него на столе, до сих пор не установлено что, то ли открытки с деталями картины, то ли небольшой альбом, где были тоже фрагменты картины. И вот немецкий офицер машинально взял в руки этот альбом или эти открытки и спросил у художника: «Это вы сделали?» И Пикассо мужественно ответил: «Нет, это вы сделали». Вот такая вот история. Кто продолжил идею катастрофной темы в живописи? Нельзя не назвать крупнейшего немецкого художника Рихарда Эльце, даты жизни 1900-1980. Для него очень важным было восприятие человеком катастрофной атмосферы, которая воцарилась в мире. Он часто рисовал большие толпы людей, которые смотрят в небо. А что там в небе? Прилетит ли гигантский астероид или дракон, или небо упадет на нас, или какой-то огонь сойдет? Неизвестно. Видны только люди с тревожными выражениями лица. Вот такая вот панорама. Художники очень разные, очень разнотипные, разностильные. Но все они очень и очень болели за человечество. И их замечательное творчество – это предупреждение человечеству. Лишь в 60-е годы, благодаря научной фантастике, появилось словосочетание «литература предупреждения». Вот есть и искусство предупреждения.
Ной забивает гвоздь за гвоздем, зеваки глазеют, и так день за днем этот корабль не поплывет. Это не судно, а гроб. Да и потоп, что за потоп? после нас. Хоть смерть, хоть дефолт. Этот корабль не поплывет. Это не судно, а гроб. Ной молчаливо кроит паруса. Зрителям все божья роса. И говорит образованный сном. Этот корабль не поплывет. Это не судно, а гроб. До моря ближайшего 300 лиг. И формы тупые. И парк не брик. Короче, дерьмо это не поплывет. Ной себе делает гроб.
Они мешают ему работать, тычут под нос сводки гидромедцентра, где черным по белому сказано: сухая, теплая погода. Приезжих сразу ведут к дому Ноя, показывают. Наш дурачок свихнулся на теме конца света. Он с Богом разговаривает, как нажрется. Пошли, выпьем холодного пива, жара несусветная. У вас такая же погода? Можно очуметь. А что ты хочешь? Ледники в Альпах тают. Кстати, придурка нашего вчера показывали по телеку. Ага. Поплывет открывать Америку. Ага. Полетит открывать Америку. Ага. Поползет открывать.
Ной. Грузит на судно большую кровать. Семью. Жена и 3 пацана. 100 тонн провизии. Без нее хана. Надо кормить целый зоопарк. Публика ржет. Совсем спят. Мрак. Ной рассержен. Забыли енотов. У тигра понос. Слон сломал бивень. По щеке медленно. Как в дешевом кино про любовь сползает капля. Начинается ливень.
Николай Якимов, стихи Юрия Смирнова «Новый Ной». На иконах и фресках библейский патриарх часто изображается держащим в руках кораблик или голубя, отправляемого им в поисках земли или уже вернувшегося с доброй вестью с оливковой ветвью в клюве. В эти дни в Петропавловской крепости в Музее архитектурной и художественной керамики «Керамарх» продолжает работу выставка «Ограды. Керамические иконы» Сергея Шихачевского, Его иконы украшают ограды храмов, защищая сакральное пространство. Есть у него и особые именные иконы, удивительно теплые, домашние, как Никола Зимний со снегирем в руках. Очень важны проекты, объединяющие разные христианские традиции, как алтарь Корабелов. Но есть здесь и особый экспонат, рассказывающий об установленном в сербском православном монастыре в Ясиноваце в Западной Славонии в Хорватии монументе в память замученных и убитых в находившемся в этом месте в годы Второй мировой войны концентрационном лагере. Сергей Шихачевский разместил на кубическом постаменте стеллу, увенчанную скульптурой ангела с крестом в руках. Памятник украшен ликами святых великомучеников, сценами из Библии, христианскими символами и текстами на церковно-славянском языке. Из-за ковида открытие памятника перенесли на год. Его освящение прошло в сентябре прошлого года, в день святых новомучеников ясиноватских. В октябре художник приезжал в Петербург, и мы встретились с ним на выставке. Как создавался этот проект, спросила я Сергея.
Пока ты через себя не пропустишь, бесполезно приступать к работе, как бы, знаете, вот. Ну, еще Микеланджело такую фразу произнес, что надо в первую очередь научиться делать работу в черне, а потом уже учиться ее заканчивать. Я когда вот случается заказ, я первое, что спрашиваю, согласны не торопить меня? Потому что если вы меня будете торопить, то я заранее не говорю, что нет, тогда ищите другого, потому что мне надо будет эту прожить историю. Я очень благодарен судьбе за то, что у меня такой был замечательный друг-спонсор, который эту работу оплачивал, и такой замечательный заказчик, как владыка Йован Славонский, который меня абсолютно не торопил. И мы трижды поменяли концепцию памятника, пока дошли до нужного решения.
А что влияло на перемену решения? Окружение, углубление в события? Вот что?
Все. Во-первых, конечно же, углубление в события, потому что это страшная совершенно история, просто чудовищная. Мне тут недавно сказали, что, оказывается, в Израиле есть мнение, что Ясиноватс – большая трагедия, чем Освенцим. Вот. Когда мы вначале решили делать этот памятник, то сразу же возникла идея, ну, нормального памятника, знаете, посвященного страданиям. И когда я приступил, я понял, что я просто не справляюсь. Я не могу жить в этой теме. Просто не могу, потому что меня когда отвезли на это поле, там лес вырос на месте этого лагеря в Боснию-Герцеговину. Я там прошелся, я просто понял, что я не могу с этим жить, понимаете? Это настолько чудовищно. Ну, мне вот владыка говорил, что он 7 лет проработал в Яд-Вашеме. Знаете, что такое Яд-Вашем? Да, вот он проработал 7 лет, и он говорил, что когда неверующие, не обязательно христиане, но когда неверующий человек сталкивался с этими фактами, очень часто он либо уходил, либо сходил с ума.
Там же списки праведников Яд-Вашеме, тех, кто спасал.
В том числе. И вот, в частности, например, в Ясиноватце такая Диана, она австрийка, она спасла 12 тысяч детей сербских лично. И, конечно, сербы ее страшно почитают. И мало того, вы знаете, она после смерти своего мужа, серба, уехала назад в Инсбрук, в ее родной город, и там ее именем названа улица. То есть вы понимаете, что, ну, собственно, мы все понимаем, по крайней мере, в этом смысле. Ее сейчас изображают в храмах, вот, например, ну, это известная из Маркова монастыря «Плач Рахили», а напротив изображена как раз она со спасенными детьми. То есть Рахиль плачет над убитыми, а она изображена вместе с живыми. И это потрясающе, вот, знаете, и, собственно, по этому пути, наверное, и я немножко пошел, потому что я понял, что я не могу говорить о смерти, я должен говорить о воскресении. И памятник Ясиноватца посвящен воскресению. Хотя в самом низу памятника это распятие апостола Петра. Мне, знаете, этот сюжет, я долго не мог придумать этот центральный сюжет для нижней части, для базы. И я вдруг понял, почему этот сюжет лег там вот так. А вокруг уже сербские имена. Просто сербские имена. Первые попавшиеся. Я взял буквально там 240, по-моему, имен у меня, мужских и женских пополам. И там же, как получается, апостол Петр распят головой вниз, а над ним стоит вера, надежда, любовь и Матерь Софья. И потом уже мы видим Спасение Рукотворного и Воскресение. То есть, вы знаете, вот эта большая плита, на которой можно ставить свечи, она специальная гранитная плита, на которую прям можно... Это как водяная гладь. То есть под ней вот то, что мы можем считать смертью, и над ней то, что мы можем считать жизнью. И поэтому это как зеркальное отражение. И вот этот сюжет перевернутого человека. Для меня это был образ, того, что не может быть. Вот, понимаете? Ну, как апостол Павел говорит, что если мы с вами не верим в воскресение, факт воскресения Спасителя, то вообще нашей вере грош цена. Она ни о чем тогда. И вот это я категорически с этим согласен. И вместе с тем, вы понимаете, там по четырем углам поднимаются снопы колосьев на этом памятнике. А Спаситель говорит о собирании зерна в Божьей житнице. То есть вот это вот для меня. И это как тоже само родилось, знаете. А потом уже я наткнулся опять, когда перечитывал Евангелие, это место, я наткнулся на это и вдруг понял, что и тут, получается, угадал. Потому что, ну как угадал? В принципе, ну, эрудиция для чего-то служит. Она вообще-то помогает в чем-то. Вот. Мешать тоже может, естественно. Понимаете, вот у меня, например, такая история. Ну, я с детства такой памятливый. И у меня поэтому, когда первая какая-то возникает мысль композиционная, я почти на 100% уверен, что она всегда плоха. И пока я ее не разрушу до основания, я не могу приступить к чему-то. Потому что из-за моей вот этой вот памятливости и эрудиции, то есть у меня выскакивает сразу готовое решение. Зачастую я еще не успел подумать, а оно уже выскочило. Я его даже привык не зарисовывать. На такой степени я уже... Хотя иногда надо зарисовать именно для того, чтобы увидеть, что оно неправильно. Потом уже двигаться дальше.
То есть зерно должно умереть?
Чтобы, да, чтобы ожить. Конечно, именно эта мысль, именно эта мысль. И там у меня красного цвета, например, на верхней части столба нет, а на нижней там такие красные, как всполохи, знаете, как огонь, как кровь, одновременно такой намек, вот эти имена.
И венчает все, естественно, ангел?
Венчает все ангел с византийским крестом в руках. Потому что первая у нас была мысль. Но вы знаете, это очень простая вещь. Ну, Александровская колонна, да, то есть мы видим ангел с крестом в честь некой победы, опять же, над смертью. Но ангел грустный. Мой ангел, конечно же, печальный. И мне... Да, нам такая история. История очень простая. Даже не то, что простая, но что-то в ней есть такое даже мистическое. Предыдущий владыка Славонский, он... Несколько раз, да, он там поставил крест на этом месте, в знак того, что вот металлический, просто обычный металлический крест, в знак того, что вот когда-нибудь мы сделаем здесь что-нибудь для увековечения. И во время трапезы они несколько раз сидели, когда начинался дождь, очень часто в этот крест била молния. И мне об этом было рассказано. И у меня как-то сразу такая мысль пришла в голову, что пусть там будет стоять ангел с таким крестом в руках, и из этого креста будет вниз уходить золотая молния в землю. Вот, ну, да. И, собственно, мой первый эскиз, он был именно таким. То есть красный памятник со стихами одного сербского поэта в переводе Арсения Тарковского. Это была идея владыки. Вот. И мы так двигались. Потом я отказался от красного цвета, потому что я понял, что это слишком резко для этой ситуации. То, что сейчас, очень я доволен, что получилось, потому что, конечно, он там вписался неимоверно. Но от сербов было очень много мне похвал, и причем и от профессиональных, и от архитекторов, и от художников, и, естественно, от монахов, от простых, и вообще от простых людей. Именно они говорят, что вот, вот так только тут должно быть, и никак по-другому.
Почему ангел без нимба?
Не знаю. Вот не знаю почему. Знаете, мне ангелы с нимбами и западные, я имею в виду в скульптуре. Вот. Если бы это было плоское изображение, на памятнике все святые изображены с нимбами, естественно, и Спасители, Богоматери, все святые. А ангел без нимба, знаете, мне хотелось, чтобы он был как человек, чтобы его можно было... Потому что нимб у скульптуры, он сразу ее делает чем-то таким, ну, почти декоративным. Мне хотелось... Знаете, я так признаюсь немножко, на самом деле этот ангел немножко мне почему-то напоминает Шопена. И памятник знаменитый в Варшаве Шопену, может быть, помните, такой он в дереве там. Это 20-й год, если я не ошибаюсь, 20 века, почти постмодерн такой, да, даже немножко ар-деко. И я не стесняюсь и не скрываю, что он похож и на Шопена, и немножко на Александра Александровича Блока. То есть это такой, знаете, печальный свидетель небесный, который... ужасно грустит от того, что ему приходится здесь вот стоять, и он, при этом он призван здесь стоять. Если бы я ему сделал нимб, как будто бы я его сделал бы, ну, официальным, что ли. Мне не хотелось этого. Не знаю почему. Я когда владыке сказал, говорю, наш же ангел будет без нимба. Тебе виднее.
Вороника на крыльце. В доме спит зверь, в доме ждет ангел. В доме далеко до утра. Вороника на крыльце, Она по ту сторону стекла, и я бы открыл ей, если бы я знал, где здесь дверь. Список кораблей никто не прочтет до конца, кому это нужно, увидеть там свои имена. Мы шли туда, где стена, туда, где должна быть стена, но там только утро и тени твоего лица. Оторвись от земли, северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. А твои меня нежностью своей подвенечной земли. Я не вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, вороника на крыльце. Хочешь, что земля станет мертвой? Если ты хочешь, камни воспоют тебе славу. И если ты хочешь, сними эту накипь с моего сердца. Оторвись от земли, северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. Отпои меня нежностью своей подвенечной земли. Я не вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, вороника на крыльце.
Мы с тобой одной.